случившееся сегодня, случалось и годы, и столетия назад. Новости заставляют оглянуться на прошлое. Параллельные исторические и современные сюжеты в программе «Хроники». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, дорогие друзья, всех приветствую. Меня зовут Александр Капков. Это программа «Хроники», а значит, что ближайший час мы проведем с вами в диалогах об истории. У нас в гостях сегодня Петр Яковлев. Петр Павлович, сразу вас приветствую. Здравствуйте.
Добрый день.
Доктор экономических наук, директор Центра иберийских исследований Института Латинской Америки Российской Академии Наук. Все правильно ли я называю?
Ну, практически все. Единственное,
Есть еще после запятой, что продолжить, да?
Да, есть продолжить. Я еще профессор Российского экономического университета имени Плеханова. И не надо меня называть директором, я руководитель центра. Потому что если наш директор института услышит, что я еще, так сказать, директор, он меня просто уволит с работы. Потому что у нас не любят, знаете, так сказать, конкуренции.
Есть. Так, с этим мы разобрались, давайте разбираться с темой. Я думаю, те, кто обратили внимание на то, что за институт у нас фигурировал в титрах нашего гостя, думаю, наверняка справятся с этой задачей. Последние две недели в Испании, а именно в Барселоне, проходят, ну, хочется сказать, что жесточайшие какие-то мероприятия, действия. Давайте так, будем называть это беспокойством, беспорядками, которые на самом деле в Испании проходят с некоторой регулярностью. Я хочу попросить вас напомнить о том, что у нас произошло и что стало причиной подобного возмущения определенной части испанского населения.
Ну, если говорить о последних событиях, то таким триггером выступлений, которые прокатились по Каталонии, не только по Барселоне, столице этого региона, но и по другим городам. Это тот вердикт, который вынес, приговор, который вынес Верховный суд Испании по делу руководящего такого ядра каталонской автономии, которых признали виновными, ответственными за события, получившие на юридическом языке наименование «бунт». Тут важно отметить, что речь идет именно о бунте, в отличие от восстания, который им тоже хотели инкриминировать отдельные прокуроры. Но все-таки суд провел определенную такую красную разделительную линию между восстанием и бунтом. В чем разница? Ну, предполагается, что восстание — это какие-то действия, сопровождающие вооруженными выступлениями и так далее. То, что было два года назад, 1 октября 2017 года, в связи с референдумом, который по испанским законам был признан нелегитимным, и таким образом центральная власть не дала, что ли, санкции на проведение этого референдума.
А референдум был за вопрос, стоял
да,
за отделение...
Да, мы сейчас об этом, да, значит, да. Скажем. Вопрос стоял ребром, можно сказать, да. Значит, Каталония остается в составе единого испанского государства или начинает процесс, это именно так и называется, процесс выхода и превращения в такую каталонскую республику независимую. И вот по этому вопросу и был проведен референдум. Надо сказать, что не только вот именно с точки зрения испанских законов он был признан нелегитимным, но и не был, я бы сказал, таким достаточно репрезентативным. Почему? Потому что в нем приняли участие примерно 43% из каталонцев, которые имели право голоса, имели право, так сказать, участвовать в этом референдуме. Из них немногим менее 90% высказались за то, чтобы выйти из состава Испании. Таким образом, в общем-то говоря, даже при такой вроде бы ошеломляющей цифре 90%, понятно, что это меньшая часть населения, имеющего право голоса. Поэтому через какое-то время были проведены определенные, так сказать, выступления тех, кто был против этого решения. Таким образом, Каталония, ну, фактически разделилась на две части. Это произошло не вчера, но сегодняшние события, они имеют, так сказать, под собой именно вот то, что произошло 2 года назад и последствия этого события. А последствия были следующие. Значит, те, кто фактически руководил и возглавлял автономию в то время и так или иначе поощрял, готовил и возглавлял проведение этого референдума, были арестованы. Ну, те, кто не успел убежать, потому что председатель правительства Пуджимон и еще несколько его соратников, как говорится, вовремя смылись и обосновались в Бельгии. Кстати сказать, в городке Ватерлоу, где в свое время Наполеон потерпел сокрушительное поражение и закончил таким образом свою блистательную карьеру. Но неизвестно, будет ли Ватерлоу такой же, так сказать, точкой падения для Пуджимона и его соратников, пока он отбивается от попыток испанского правосудия вытащить его на родину и судить, как его сподвижников. Но что будет дальше, время покажет.
Петр Павлович, можно я вас здесь перебью? Да. Задам вопрос, когда неформальное, потому что никакого статуса у этого представительства, у этого правления, у этих лидеров нет, затевает достаточно серьезное мероприятие под названием «Референдум», за которое в дальнейшем некоторых организаторов этого мероприятия арестовывают. Как же получилось так, что оно все-таки прошло, и что, в принципе, нужно было арестовывать до того, как это состоялось? Но в итоге получается довольно странная ситуация. Испанские власти, да, хорошо, ну, проводят, смотрят на результаты, потом говорят, ну, ребят, хорошо, молодцы, проголосовали, мы увидели, мы услышали, но, сами понимаете, референдум мы вам засчитать не можем, а, друзья дорогие, кто организовывал, пожалуйста, позвольте, мы вас арестуем.
Ну, вот нет, не совсем так. Ну, во-первых, это не случайные люди, это руководство, так сказать, автономии. Ну, я уже сказал, что Пучдемону удалось убежать, но его заместителю, Жункерсу, значит, ему не удалось, и вот он как раз и стал главным обвиняемым. Попалась, значит, в руки правосудия и председатель парламента, вот, и министры, и так далее. Это все не случайные люди. И то, что они занимались, так сказать, не своим прямым делом, управлением, так сказать, регионом, а подготовкой незаконного референдума, это им, собственно, и вменялось. И, кстати сказать, вторая статья, по которой их осудили, это растрата государственных средств не по назначению. Нет такой статьи законной, так сказать, про проведение нелегитимного референдума. Они потратили на это, ну, приличные деньги, потому что это мероприятие довольно масштабное. Поэтому это отнюдь не случайные люди, и они, в общем, ну, как бы по должности, что ли, возглавили этот процесс. А вот что касается позиции Мадрида, тут я могу, наверное, с вами согласиться. И одна из причин того, что вопрос оказался запущенным, в общем-то, это именно, ну, сравнительное бездействие центральной власти. Они слишком долго, в общем-то, в течение целого ряда лет, наблюдали это, так сказать, развитие событий в сторону сепаратизма, в сторону отделения от Испании. или не придавая этому серьезного значения, рассуждая примерно так, что, а что будет с Каталонией, если она вообще, ну, когда-то виртуально, мы себе представим, отделиться, что каталонцы будут жить лучше, и, в общем-то, было понятно всем в Мадриде, да и вообще, так сказать, всем здравомыслящим людям, как я считаю, конечно, они попадут в очень сложную ситуацию, в сложную, я бы сказал, такую экономическую, политическую, социальную мясорубку. Они потеряют многое из того, что приобрели в составе Испании. Знаете, был такой великий аргентинский писатель, Хорхе Луис Борхес. И вот он, когда он уже был старенький, даже слепой, он говорил, что жизнь — это, в общем-то, потерянный рай. Мы понимаем, что мы потеряли, какой рай тогда, когда его уже нет. Вот если бы вдруг Каталония стала самостоятельным государством, я думаю, что для подавляющего большинства каталонцев это был бы потерянный рай. Они бы с ностальгией вспоминали то, как хорошо они жили в составе Испании.
Я правильно понимаю, что вот эта пассивная позиция центральной власти, скорее всего, вызвана остротой вопроса? То есть нежеланием лишний раз, может быть, накалять... ну или вообще хоть как-то реагировать, чтобы не впутаться в какую-то страшную ситуацию.
Вы знаете, в жизни очень часто ответ на сложный вопрос прост, как это ни странно. Все было значительно проще. Значит, Испания — демократическая страна. Значит, политика определяется в парламенте, в центральном, так называемые генеральные кортесы, и прежде всего в нижней палате это палата депутатов.
Это как наша Государственная Дума.
Да, ну, да. Вот примерно структура. Но в отличие от нашей Государственной Думы, все вопросы судьбоносные страны решаются именно в палате депутатов. Определяется правительство, а поскольку король является главой государства, но это, так сказать, в общем-то, в значительной степени декоративная фигура, будем называть вещи своими именами, то все в руках председателя правительства. Вот кто будет председателем правительства, значит, он формирует кабинет и проводит ту политику, которую, значит, может проводить. А вот чтобы стать, чтобы набрать большинство голосов, чаще всего одной партии не хватает собственных политических сил. И вот здесь им нужны голоса других партий. А националисты каталонские — это, ну, по меркам Испании, не самая последняя политическая сила. И у них есть определенное количество голосов в центральном парламенте. У них еще есть региональный парламент, вот главу которого тоже осудили, да, женщину. А их депутаты сидят и в Мадриде. И их голоса периодически нужны были центральной власти, центральному правительству для того, чтобы сформировать центральное, так сказать...
Ну, чтобы большинство заполучить.
Да, получить бы большинство. Поэтому они закрывали глаза на то, на что нельзя было закрывать. Ну, я вам приду 2-3 примера. Ну, допустим, признали, что только каталонский язык, значит, официальный в Каталонии, а испанский — это иностранный язык, наравне там, я не знаю, с русским, английским, французским, каким угодно. Ну, абсурд полный, но тем не менее Мадрид на это закрыл глаза. Преследовали предпринимателей, у которых были вывески на испанском языке, допустим, их там магазинов или чего-то, требовали это, и так далее, и так далее. То есть целая была серия, такой пакет документов, решений местных, принят в течение ряда лет, которые явно выбивались, так сказать, из общей колеи. Но, тем не менее, Мадрид вот проявлял ненужную и, в общем-то, вредную, как оказалось, терпимость в отношении этих действий. Ну, вот вернемся
Вы позволите здесь вас перебью, потому что это тоже интересная тема. Абсолютно понятна политическая стратегия для принятия решений. Тебе необходимо определенное количество голосов, и ты за ними идешь, да? То есть если ты не имеешь изначально там какого-то, не знаю, однопартийного строения государственной власти, то тебе нужно обращаться к другим партиям и, естественно, взамен что-то им дать, да? То есть ты хочешь их голоса, взамен ты что-то им даешь. В данном случае, как вы говорите, закрывались глаза на некоторые вопросы. Но тогда встает резонный вопрос. закрывая глаза, допустим, на вывески на испанском языке, я же должен получить их голоса по более важному вопросу, как мне кажется. Так и происходило. То есть, закрывая глаза на меньшее, в итоге центральная власть получала какие-то принципиальные вопросы, принципиальные решения по важным вопросам?
Ну, начнем с того, что главный принципиальный вопрос был — это формирование правительства. Затем...
За это многое могли простить.
За это многое попростить. Но это, конечно, не все. Дальше начиналась вот такая политическая... торговля, знаете, по каждому,
это торговля,
по каждому вопросу, по каждому закону, так сказать, правительство может управлять декретами, допустим, но по многим важным вопросам нужно парламентское большинство, опять-таки, получать одобрение и так далее, чтобы это была, так сказать, достаточная легитимность. И вот здесь опять нужны люди из других партий. Понимаете, так сказать, опять нужны каталонцы, опять нужны националисты. Вот. Это первый вопрос. А второй вопрос, это то, что, это тема была, казалось, в Мадриде и в других регионах Испании настолько надуманной, настолько, оторванной от реальности, что, многие просто не придавали ей такого политического значения. И это было стратегической ошибкой. За это, как говорят сами испанцы, им передали фактуру, которую надо оплачивать, а, в общем-то, оплачивать уже было поздно. Поезд уже ушел в значительной степени. Ну и вот, значит, провели они этот референдум. И в ответ правительство сделало две вещи. Во-первых, оно ввело прямое правление в Каталонии на определенный срок, почти на год.
И второе, власти, которая была, понятно, что ее арестовали.
Да, ее арестовали, да. Для того, чтобы навести определенный какой-то порядок, чтобы была какая-то сила руководящая, введен вот этот предусмотренный, кстати, Конституцией, 155-я известная статья Конституции испанской, о возможности введения прямого правления, в регионах. Вот это и было сделано. А в отношении этих граждан был начат процесс, который как раз и завершился накануне вот тех событий, с которых мы... Им дали...
Он длился 2 года, я правильно понимаю?
Он раскачивался, я бы сказал, 2 года. Сам процесс, они, в общем-то, так уже слушания вот эти все, где-то 4 месяца, было. Но пока готовились, пока те апеллировали там и так далее. Но они сидели в тюрьме в основном.
Тем не менее, арест произошел практически сразу же после...
Сидели в заключении, все это, на первый взгляд приговор был достаточно, суровый, потому что, главный персонаж получил 13 лет, некоторые там 12, 9 и так далее.
И это все реальные сроки, если вдруг я слушателям поясню, если вдруг вы пропустили, это реальные сроки, никаких условий.
Здесь мы с вами, должны учитывать испанскую специфику их, пенитенциарной системы. Она не такая... злая, жесткая, как могла бы показаться. В частности, есть 3 уровня того, как будет исполняться приговор. То есть вас осудили, допустим, на 10 лет, но это не значит... То есть есть один вариант, что вы будете 10 лет сидеть в камере, и так далее, апеллировать, и вас, возможно, по УДО, как у нас говорят, выпустят раньше и так далее. Но есть и другие, уровни наказания, исполнения наказания. И самый такой, либеральный, это то, что вы вообще будете находиться в тюрьме 4 дня в неделю, понедельник, четверг, и там только ночевать в камере. А все остальное время будете находиться фактически на свободе, заниматься своими делами. То есть и такой вариант, в принципе... не исключен при исполнении, наказания. Причем, и это очень интересный момент, это вот эти вот уровни определяет отнюдь не суд, а кто? Тюремные власти. То есть вас помещают в тюрьму, а тюремная говорит, да ладно, вот этот, значит, пускай сидит все, значит, в камере все время, а этот, вот, значит, 4 дня пускай здесь ночует, а остальное время гуляет.
Это безумно интересный вопрос. Тут, да. Тут же хочу спросить, тюремная власть какая-то централизованная? Или все-таки, если я правильно понимаю, достаточно попасть в правильную тюрьму? Где уже тебе определяют вот, вот уровень.
Вот именно, да. Значит, конечно, есть, так сказать, ну, как бы верховный руководитель всех тюрем Испании. Но решается этот вопрос руководством тюрьмы, в которую вы попали. Поэтому здесь может здорово повести, так скажем, и тюремные власти отнесутся к вам достаточно либерально.
Какое-то наследие Эскобара просто прослеживается.
Ну, во всяком случае, все не так страшно. Но психологически, политически, конечно, это был сильный удар по сепаратизму. Так, значит, осудили, требуют у Бельгии выдачи, так сказать, Пуджимона и его других соратников, там 5 человек. Вот, значит, все это достаточно такая жесткая, крепкая позиция. И в ответ на эти действия центральной власти сторонники отделения, сепаратисты, провели вот те уже не совсем, я бы сказал, или совсем не мирные выступления, в отличие от того, что было во время двухгодичного, так сказать, референдума. Там тоже были отдельные инциденты, но здесь
я
уже...
Я тоже хотел спросить, да. Вот когда был сам арест, не было подобных выступлений? На протяжении всего того времени, пока находились лидеры под арестом, подобных выступлений, то есть они были,
нет,
но они были исключительно...
Нет, они были местные, да, вы правы, и, так сказать, ну, были протесты, была огромная работа, почему все это затянулось, адвокатов, там целые команды адвокатов работали
на это,
но массовых-то таких не было. А вот здесь, значит, вот такой психологический эффект. Наших, значит, вот
все, да, по
вождей, значит, так сказать, уже это так далее. Вот, и здесь уже пошло, как говорится, в рукопашную. Это, ну, чем-то напоминает, там, желтые жилеты Франции, там, или другие выступления в Германии, там, которые бы были, в Италии и так далее. Вот, здесь и коктейль Молотова, значит, пошел в ход, и кислотой поливали, и дубинки, и камни, и так далее, жгли... В общем, по полной программе они перегородили, так сказать, основные дороги.
Аэропорт.
Да, аэропорт, или люди не могли выехать, вылететь, так сказать, из Барселоны, там, в общем, много было драм. И сейчас, ну, вот расхлебывают они
главное
последствия.
Требование...
Главные требования — освободить, так сказать, наших людей, так сказать. Тут, в общем, требование одно. Вот, а свобода, так сказать, Юрия Деточкина. Значит, вот да. это было главное, да.
Петр, у нас уже буквально остается минута. Давайте, значит, подведем небольшой итог. Мы сейчас первую половину программы всю довольно детально, за первую половину программы довольно детально исследовали актуальную повестку того, что произошло буквально 2 недели назад, и что предшествовало этому. Мы вот углубились не далее, чем 2 года. Я предлагаю после новостей, они у нас будут буквально через несколько секунд, уже перейти больше к исторической справке того, как складывались отношения этих народов. Еще раз напомню, дорогие друзья, мы сегодня говорим об истории Каталонии, истории попыток Каталонии отделиться от Испании. У нас в гостях Петр Яковлев, это доктор экономических наук, руководитель Центра иберийских исследований Института Латинской Америки РАН. После новостей вернемся.
Случившееся сегодня случалось и годы, и столетия назад. Новости заставляют оглянуться на прошлое. Параллельные исторические и современные сюжеты в программе «Хроники».
Дорогие друзья, еще раз приветствую. Мы продолжаем. Это программа «Хроники», напоминаю. Меня зовут Александр Капков, и сегодня у нас в гостях Петр Яковлев. Петр Павлович, здравствуйте еще раз. Поприветствуем
добрый
всех, кто
день.
К нам только что присоединился. Доктор экономических наук, руководитель Центра иберийских исследований Института Латинской Америки РАН. Мы сегодня говорим об истории сепаратизма, попытке Каталонии отделиться от Испании. Первую половину программы мы полностью посвятили актуальной повестке и тому, что происходило последние два года и, естественно, последние две недели в Барселоне. В частности. Если вы вдруг по каким-то причинам пропустили, обязательно послушайте. У нас на сайте будет доступна запись в разделе «Программы и ведущие». Выбираете «Хроники», программу за сегодняшнее число. Сейчас же, почему это важно? Потому что сейчас мы переходим уже к более глубокой истории. Я, правда, помогайте мне, теряюсь в поисках начала этой истории. Какое время, какой период, когда начинаются отношения Каталонии с, тогда еще не знаю, тогда еще с Испанией или с кем?
Ну, дело в том, что, во-первых, значит, мы привыкли говорить об Испании так обобщенно. На самом деле Испания — это многонациональная страна, как это ни странно. Значит, есть страна басков, у которых свой абсолютный язык, который ничего не имеет общего с испанским языком. Есть Галисия, это галисийцы, тоже, в общем, особый народ.
А можно я вас попрошу вместе с этим перечислением давать некоторое территориальное определение, где кто находится, просто чтобы это было чуть понятнее?
Страна басков — это север страны, это выход в Бискайский залив, это один из индустриальных центров наряду с Каталонией, вот страна Бабасков, это крупнейший такой промышленный регион.
Это соседи французов со стороны
Атлантики. Ну да, но они не имеют сухопутной границы, но через Бискайский залив, да. Угу. Галисия — это выход уже в Атлантический океан. Это, в общем-то, родственники уэльсов, люди, которые тоже имеют свой язык, в значительной мере свою культуру. Это, значит, северо-запад, Атлантический океан. Валенсия — это к югу от Барселоны. Язык похожий на каталонский, но они считают себя тоже особым таким народом. Но есть свои особенности на Балиарских островах, на Канарских островах. То есть, в общем, это пестрая достаточно картина. Но сами каталонцы берут отчет своей истории 988 год нашей эры. Так, что это были за времена? Ну, это период так называемой «реконкисты». Реконкисты — это с испанского в переводе «отзавоевание». В начале VIII века, 710 год, из Северной Африки в Испанию вторглись такие орды мавров, как они их называли, да, и захватили практически почти всю территорию Испании, за исключением отдельных северных районов. Но достаточно быстро испанцы начали, так сказать, сопротивление, и постепенно начался вот этот, если это была сначала конкиста, завоевание, то начался процесс реконкисты. Он продлился 7 веков, закончился в тот же год, 1492, когда Колумб открыл Америку, то есть это такая знаковая дата для истории Испании, закончился с падением последнего оплота мавров, Гранады, которая была взята, значит, штурмом христианскими войсками, и на этом реконкиста была закончена, и Испания была освобождена от иноземного господства. Ну вот, Каталония, она как самостоятельное государство не существовала никогда, что бы они, так сказать, не хотели о себе думать. Это было графство Барселона, которое входило определенное количество лет в так называемое королевство Арагон. Это часть Испании, это в средние века достаточно развитая, богатая территория, которая завоевание в Средиземноморье проводил. Это такой центр торговли, ремесел и так далее. И Барселона была частью этого государства, по сути дела. Но их все-таки всегда характеризовала определенная такая национальная идентичность, отличная от других народов, которые населяли вот эту территорию Испании. Но, в принципе,
В чем она заключалась?
Язык свой, да. Определенная своя культура, свои обычаи, поэтому они не считали себя 100%, так сказать, идентичны кастильцам, допустим, которые образовывали, ну, такой, знаете, становой хребет всей испанской, так сказать, нации, да, yeah. которая, я повторяю, состояла из разных народов. И на протяжении нескольких веков они то в один момент, то в другой проявляли такой, в общем-то, сепаратистский настрой, но никогда это не превращалось в отделение от остальной части Испании. И последняя такая попытка была сделана в 30-е годы 20 века, но она была, тогда было республиканское правительство, это до гражданской войны период, в общем, была фактически задушена попытка. Ну, она и не имела, в общем, такой массовой поддержки.
Если я правильно понимаю, то это просто такое желание постоянно заявлять о том, что мы не вы.
Это с одной стороны, но и с другой стороны, ведь, понимаете, каждая нация, каждый народ живет своими мифами. Значит, Каталония очень выгодно расположена. Значит, это всегда была морская торговля. Это все всегда были тесные связи с Францией.
Я правильно понимаю, что Каталония — это северо-восточная часть,
да, абсолютно,
территории?
Да, абсолютно. Это граничащие с Францией. Более того...
На Средиземноморье.
Да, более того, горячие головы в Каталонии, значит, они требуют ведь не только, так сказать, чтобы вот... сама Каталония испанская отделилась от страны, да, от единой страны, но и присоединить к себе те области во Франции, которые заселены, в общем-то, каталонцами французскими, вот, что, естественно, наводит ужас уже на французов, так сказать, потому что представить, так сказать, такую ситуацию, когда будет независимая Каталония, которая будет тянуть на себя части Франции, конечно, это в Париже, это, так сказать, в дурном сне не может присниться. Вот, но это уже, так сказать, такие славные перспективы, которые они себе рисуют. А в принципе, вот последняя попытка была, как я уже сказал, в 30-е годы, до гражданской войны. А когда Франко пришел к власти, он в корне задушил любые попытки вообще, так сказать, сепаратизма, независимости и так далее. Испания стала унитарным государством. И, конечно, никакие, в общем-то, даже разговоры о том, чтобы отделяться там и так далее, они не допускались и жестко пресекались.
Позвольте, да. Позвольте, я попрошу вас здесь чуть-чуть поподробнее, потому что лично мне очень интересно, кто такой Франко, откуда он пришел, и когда вы говорите, что он просто задушил все эти попытки, хочется чуть-чуть подробнее узнать, почему... Как, каким образом он сделал это, договорившись, он сделал это насильственно, он сделал это как-то просто объединив вокруг себя?
Ну, Франко возглавил в 1936 году мятеж против законного республиканского правительства, которое было в Испании в то время.
Это начало гражданской войны.
Да, это начало. Он, значит, был генералом, который служил и достаточно успешно в Северной Африке, где у Испании в то время были колонии. И он собрал вокруг себя единомышленников, которым крайне не нравилась политика республиканцев, которые находились под сильным влиянием социалистов, коммунистов, анархистов, троцкистов и так далее. Там была вообще такая гремучая смесь, так сказать, политическая. Вот. И они, естественно, проводили антибуржуазную, церковную, антирелигиозную, антикатолическую политику, проводились репрессии в отношении церкви, в отношении священников, а Испания традиционно суперкатолическая страна, и для многих испанцев, в том числе и для Франко, который был человеком очень набожным, так сказать, и все, это было, естественно, неприемлемо, вот, и вот эти военные, которые поддержали Франко, развязали фактически гражданскую войну и были поддержаны прежде всего итальянцами, так сказать, когда тогда был фашистский режим в Италии, Муссолини, и фашистской Германии, национал-социалистическими, так сказать, силами в Германии во главе с Гитлером, которые оказали достаточно такую серьезную помощь Франко и позволили ему быстро, в общем-то, перехватить инициативу. Ну, испанцам-республиканцам тоже помогали. Помогал Советский Союз, были интернациональные бригады добровольцев. Но, тем не менее, перевес сил оказался на стороне Франко и его союзников, и республика была побеждена.
Можно даже сказать, что перевес был на стороне национальных идей.
Потому что
Гитлер,
да,
в том числе понимал, что для его дальнейших действий и развития какого-то социального красного фронта на юге абсолютно неприемлемо. И если есть там люди, которые поддерживают внутренние национальные идеи, то мы, конечно же, вас,
естественно,
поддержим.
Да. И Гитлер, более того, он затем попланировал втянуть Испанию и в свою, значит, Вторую мировую войну, использовать ее. Франко на это, в общем-то, так официально не поддался, но, тем не менее, попытки такие бы были. И у Гитлера были планы введения немецких войск на территорию Испании, и все. Франко это, в общем, так, в общем, спустил на тормозах, скажем так. Но Каталония была одним из оплотов республиканцев. Вот что самое важное. Барселонский порт был главным, так сказать, куда приходили советские суда с оружием, так сказать, с продуктами и так далее, и так далее. И Франко, естественно, хотел отомстить каталонцам за их вот такую позицию антифранкистскую, скажем так.
А во время гражданской, когда она закончилась? Она
заканчивается 39-й год.
До Второй мировой войны, да, она успевает закончиться. Такой вопрос. Последний оплот, когда вы называете Барселону, то есть получается, ну позвольте мне простое выражение, не добили.
Ну, что значит не добили? Да, их разбили, в общем-то, они проиграли. Вот, многие, так сказать, вынуждены бы были эмигрировать, в том числе и в Советский Союз, и в Мексику очень много, во Францию, в Соединенные Штаты. В общем-то, народ разбежался по всему миру.
Никакой опасности более не представляли.
Да, поэтому здесь, в общем, никакой угрозы Франко уже не было. Победа его была, так сказать, полной. И он воцарился в стране на долгие годы, в общем, до самой своей смерти в 75-м году.
И, вопрос такой возник, да, просто напомню от того, что вы сказали, хотел отомстить. Ну, то есть, обычно отомстить, когда ты точно понимаешь, что уже никаких поползновений с вражеской стороны не будет, желания нет. Там, получается, все-таки, я понимаю, остались настроения и все остальное. Вот в этой плоскости лежит вопрос, да?
Конечно. И чтобы неповадно было, значит, вот был установлен, да, такой жесткий, достаточно унитарный режим. Вот. А когда Франко умер, страна вернулась к демократии, то...
Когда это произошло?
Это произошло, ну, в 75-м году он умер, значит, начиная с 76-го года уже, так сказать, начались демократические реформы, в 78-м году была принята демократическая конституция, и вот с этого момента была создана вот это вот так называемое, так называемое государство автономии, то есть вся страна была разделена на 17 автономных регионов. И это действительно автономные. Значит, у них были свои и правительства, свои парламенты, частично своя полиция, допустим, и так далее, и так далее. Они многие вопросы внутренней своей жизни, местной жизни, решали сами даже без особой оглядки на Мадрид, на центральную власть. И Каталония этим по полной мере, так сказать, воспользовалась. В полной мере воспользовалась. И пошла намного дальше, ну, практически всех других регионов Испании. Я уже говорил о том, что сделали каталонский язык единственным официальным, хотя, в общем-то, формально это и испанский язык там официальный, но фактически они его стали вытеснять.
А как, например, в школах вот это было реализовано?
А в школах вот преподавание на каталонском языке, а испанский — это иностранный язык. Пожалуйста, вы его учите, это бы были обязательные уроки, но так же, как мы учим, допустим, английский, так сказать, или еще какой-то. Вот. И так далее, и так далее.
А позвольте, различий в этих языках гораздо больше, ну, столько же, сколько в русском и английском, или все-таки они схожи так, как русский и украинский?
Они похожи на русский и украинский. Может быть, даже где-то с украинским у нас чуть-чуть больше, так сказать, различий. Каталонский язык, он многие вещи перенял из французского языка, допустим, что-то из португальского. Вот. Это все ответвление латыни. Ведь Испания, мы об этом не говорили, потому что это уж слишком, так сказать, далеко, но это была римская провинция. Императоры, многие императоры римские были из Испании, испанцами. А если вы смотрели когда-нибудь фильм «Гладиатор», то главный герой — испанец. Вот, так сказать, его все называют испанцем, потому что он из Испании. Но он гражданин Римской империи. Испания была, и сейчас, если вы поездите по Испании, вы увидите колоссальное количество памятников римских времен. Акведуки, там, я не знаю, там в той же Галисии, значит, маяк, который еще построили римляне и до сих пор стоит, и так далее, и так далее. Дороги, ну, в общем, это была римская провинция, причем одна из самых богатых и процветающих. И Каталония тут никакого, так сказать, исключения
здесь не отделяется.
Не составляла. Она, да, ну, с римлянами не особенно бы поспоришь, понимаете. Это не нынешнее испанское правительство, мягкотелое в известном смысле. Да? Римляне наводили, так сказать, кровью и железом, так сказать, порядок.
Давайте вернемся. Вот. Я напомню, вы говорили о том, что когда начинается вот это вот региональное деление, то Каталония идет дальше всех, и вот начали такое перечисление, в том числе с своего официального языка.
Да. Значит, свои, так сказать, законы и так далее. Что стало толчком вот таких... Ну, они, в общем, имели националистических лидеров, но они занимали такую, я бы сказал, умеренную позицию. Они выторговывали у Мадрида какие-то, так сказать, чуть себе почуть поблажки. Да, ну, чуть больше денег, там, значит, чуть-чуть бы больше прав и так далее. Но случился на беду глобальный кризис 2008-2009 годов, который Испанию, которая до этого развивалась очень успешно в условиях, так сказать, демократических режимов, задел очень сильно. Ну, тут это сложные экономические вопросы, значит, почему именно Испания, так же, как, допустим, наша страна очень сильно просела экономически, это структура экономики и так далее. И естественно, Каталония, как одна из, в общем, экономически развитых областей Испании, тоже пострадала и резко увеличилась безработица, упали доходы и так далее, и так далее. И здесь стала как бы такая почва благодатная для всякого рода теория о том, что вот Каталония, вот какие мы, у нас какие заводы, какие мы, значит, успешные. Вот если бы мы были сами по себе, то и кризис мы бы легче пережили. Стали вот такие идеи вбрасываться в массы, я бы сказал. Более того, создалась такая группа, она получила название почему-то Райан Уилсон Групп, из таких известных достаточно экономистов, Многие из них такого американо-каталонского, значит, происхождения. То есть они и в Гарварде преподавали, и в Колумбийском университете, и в каталонских университетах, и министрами бы были, местными министрами там экономики, образования и так далее. Вот такая группа, которая уже теоретически стала обосновывать, что если мы выйдем из состава Испании, Каталония будет вообще процветающей, так сказать, территории и так далее. И эти все идеи, которые не встречали, я еще раз повторяю из того, что мы с вами говорили в первой части, да, не встречали сопротивления центральной власти, они, в общем, стали постепенно проникать в массы. А когда идея овладевает, так сказать, массами, она становится страшной силой, как известно. Да. Причем, если мы обратим внимание на то, как голосовали, допустим, за отделение, против отделения, то выяснится, что в центре, в Барселоне, в крупных городах, в основном всегда побеждали те, кто был за сохранение Каталонии в условиях Испании. Это более образованные, более, так сказать, продвинутые в экономическом отношении, так сказать, люди. А вот провинция, которая победнее, менее образованная, она легче, так сказать, покупалась на эти вот обещания.
Эту идею, да.
А? Она приняла, да, эту она идею. Приняла идею, так сказать, все. Но!
Но им и терять меньше всего. Но это же,
конечно,
это стандартная
им терять, им какая разница? Он же не связан с мировым рынком, он не связан с крупным производством. Там он не работает, допустим, на одни из крупнейших заводов Volkswagen, так сказать, в Барселоне, понимаете? Но они, им это все далеко. У него свое маленькое, так сказать, дело, своя лавочка, там, и так далее, и так далее. Ему не важно это все. Вот. Но! Особенность избирательной системы в Каталонии, и не только в Каталонии, в некоторых других районах, в том, что, допустим, в Барселоне для того, чтобы провести одного депутата в местный парламент, вам надо получить, ну, условно, 50 тысяч голосов. А в сельской местности за одного депутата достаточно проголосовать 10 тысячам. Понимаете? Поэтому, несмотря на то, что большинство, в общем-то, каталонцев или жителей Каталонии, потому что за эти годы, за времен демократии в Каталонию приехали многие испанцы из других районов работать, так сказать, развивать и так далее. Вот. Несмотря на то, что противников сепаратизма было больше численно, они проводили в парламент меньшее количество своих депутатов. И в результате в правительство формировали не сторонники, так сказать, сохранения, а сепаратисты. В этом, в общем-то, ключ к пониманию того, что сейчас происходит.
И на самом деле, да, у нас совсем не остается времени. Я очень хотел бы закончить, да, именно на этих словах, потому что это вот некий ключ, который, спасибо вам большое, вы дали и мне, в том числе, и всем нашим слушателям, потому что это вот, ну, реально только то, что можно там в пределах программы сейчас изучить. Но я уверен, что это многим из нас даст хорошее понимание процессов, которые происходят в Испании и вот в частности в конфликте Каталонии и центральной власти Испании, скажем так. Спасибо вам большое. Еще
последняя фраза.
Да.
Каталонские сепаратисты уже проиграли, но пока еще этого до конца не поняли.
Я боялся, что это будет что-нибудь типа «Вива ла Каталония» или еще что-нибудь. Спасибо большое. Еще раз напоминаю, у нас в гостях был доктор экономических наук, руководитель Центра иберийских исследований Института Латинской Америки РАН Петр Яковлев. Это была программа «Хроники». Меня зовут Александр Капков. Всем счастливо.